Приятного аппетита!
Я рад приветствовать вас, уважаемые слушатели, на 9-й передаче о группе Led Zeppelin. Это Рок-Омлет, у микрофона Алексей Обед. Сразу спешу попросить прощения за столь долгий перерыв в выходе наших передач. Постараюсь в дальнейшем исправиться. Итак, вновь окунемся в ту пору, когда на дворе стояло лето 76-го года. Ужасы, обрушившиеся на семью Роберта Планта прошлым летом, нанесли оглушающий удар по удачливой группе. К чести музыкантов, они сумели подняться с колен и продолжили свою совместную деятельность. Все же время, когда Цепелины находились на вершине славы, похоже, проходило. Но обо всем по порядку. В конце сентября 1976 года, наконец, выходит первый концертный фильм группы. Запись материалов для него происходила в течение 3 ночных концертов в Madison Square Garden в Нью-Йорке в ходе тура группы по Соединенным Штатам 1973 года. Премьера фильма состоялась 21 октября 1976 в Нью-Йорке в Cinema One, а 2 недели спустя в Лондоне. За месяц до премьеры 21 сентября был выпущен одноименный концертный альбом «The Song Remained the Same» с музыкальным материалом из фильма. Этот фильм, по словам участников группы, был способом дать миллионам их друзей то, чего те от них давно уже ждали – интимное путешествие в то, что называется Led Zeppelin. Впервые весь мир наконец увидит, что такое свинцовый дирижабль. «The Song Remains the Same» — не самый лучший фильм, но я не собираюсь за него извиняться. Это просто честное изложение того, где мы находились в то время. Мне трудно сейчас смотреть этот фильм, но я с удовольствием пересмотрю его через много лет. Джимми Пейдж.
I've been working, I've been working, I've been working on myself.
Идея снять фильм о Led Zeppelin зародилась еще в 1969 году. Было несколько попыток отснять концертный материал, который в конце концов забраковывался группой. И вот летом 1973-го Грант заключает контракт с режиссером Джо Массотом. Были отсняты три концерта в Нью-Йоркском Madison Square Garden 27, 28 и 29 июля. Позже музыканты признавались, что это было их далеко не самое лучшее шоу, но что поделать, сыграно, записано, как говорится честно, беспрекрасно. Фильм состоит из множества сцен, включающих в себя записи концертов в Madison Square Garden и съемки за кулисами в Baltimore Civic Center, которые перемежаются с постановочными сюжетами. В кинематографических сценах отображены эпизоды с участием музыкантов сначала в домашней обстановке со своими женами и детьми, а затем в фантастических эпизодах, где они предстают перед зрителем скачущими на конях, бьющимися на мечах со злодеями, карабкающимися на скалы и участвующими в драг-рейсинге. Как же восприняли это творение фаны и критики? Что касается первых, они были в восторге. Что не скажешь о вторых. Дэйв Марш, критик Rolling Stones, указывал: «Фильм-концерт – далекое от совершенства цеппелиновское творение, дань ненасытности и невнимания к людям. В то время как музыка Led Zeppelin остается достойной уважения, чувство эгоизма музыкантов вызывает только презрение». Что касается альбома, то он неплохо продавался, став четырежды платиновым в США. Ну что ж, идем дальше. В конце года цеппелины приступили к репетициям перед своими 11-ми американскими гастролями, которые начались 1 апреля 1977-го. С самого начала стало ясно, что это турне в корне отличалось от всех предыдущих. Джимми приехал в Америку каким-то ослабевшим. Питера Гранта оставила жена, и это сказалось на настроении всей группы. Коул вспоминает: «Я ненавидел эти гастроли. Я чувствовал, что все идет не так. Во всем виноваты наркотики. Хотя, может быть, было еще что-то». К концу турне Джимми совсем ослабел. Казалось, что он жил в нереальном мире героина и транквилизаторов. Заключительные концерты он проводил, сидя на стуле. На последнем концерте тура в Окленде один из местных охранников грубо оттолкнул сына Питера Гранта. Естественно, обидчика отдубасили до полусмерти. Приехала полиция, завели дело, по которому Джон Бонем, Питер Грант, Ричард Коул и Джон Бинден были оштрафованы. К счастью, на этот раз штрафом все и обошлось. После происшествия группа разъехалась. Джон Пол Джонс вместе с женой отправился в путешествие по Калифорнии. Джимми с Питером Грантом остановились в Сан-Франциско. Роберт Бонзе и Ричард Коул вылетели в Новый Орлеан и остановились в гостинице Royal Orleans. «Помню, мы зашли в фойе отеля», — говорил Коул, — «и я стал заниматься оформлением документов музыкантов. Вдруг Роберту позвонила жена. Он отправился в номер, чтобы поговорить оттуда наедине. Через 2 часа он позвонил мне и сказал: мой сын умер». 26 июля Кэрк Плант сильно заболел. Диагноз – респираторное заболевание. На следующий день самочувствие ребенка резко ухудшилось, вызвали скорую помощь, но мальчик скончался по дороге в госпиталь. Роберт был просто уничтожен горем. Во всем виноваты успех и слава. Но что они значат? Ничего по сравнению с любовью и семейными отношениями. Роберт Плант. Через несколько дней Роберт, Бонзе и Ричард сидели на зеленой лужайке перед крематорием, почти ничего не говоря и уставившись вдаль. That moves a thread that has no end. Композиция All My Love со следующего альбома группы. Сразу после случившегося поползли слухи о распаде группы и о том, что именно Пейдж стал виновником всех бед, обрушившихся на семью Роберта. Конечно же, все они были безосновательными. А тем временем Роберт Плант более года провел в сельском заточении вместе с семьей. Боль от потери постепенно проходила. Снова ощутив тягу к деятельности, Плант присоединился к местной группе, чтобы набрать растерянную форму. 20 мая 1978 года Цепелины после длительного перерыва начали свои репетиции, а в начале декабря они приехали в Стокгольм, в студию, принадлежавшую группе ABBA, для записи своего 8-го студийного альбома. Пластинка, имевшая странное название «In Through the Outdoor», «Внутрь через дверь, ведущую наружу», вышла в августе 79-го. Такое название связывают в первую очередь с тем, что любой британский музыкант, который не хочет отдавать почти весь свой заработок в виде налогов, уезжает из страны. Роберт же по понятным обстоятельствам плюнул на деньги, вернулся и остался с семьей на родине, как бы зайдя в дверь, из которой все остальные выходят. Альбом снова поразил своей обложкой. Изначально изображение на конверте было черно-белым, однако если смочить обложку водой, она становилась цветной. Было сделано 6 видов обложек с различным изображением. На каждой был изображен человек за барной стойкой, однако под разными ракурсами, глазами людей, находящихся в этом баре. Поговорим о музыке. Впервые Джон Пол Джонс получил право на лидерство в композиционном плане и одержал верх в музыкальном направлении альбома. Процесс записи происходил примерно таким образом. Джонс и Плант работали весь день, сочиняя, подготавливая и записывая материал, а Джон и Джимми приходили под вечер и ночью записывали недостающие партии. Давайте, как всегда, пробежимся по композициям альбома. Открывает пластинку композиция «In the Evening» – «Вечером». С бесконечно повторяющимся гитарным строем и конвульсивно стонавшим Робертом песня обладала поистине ужасным волшебством и симфонической грандиозностью. Далее идет песня, написанная совместно Плантом и Джонсон, «Southbound Saurus» — «Южное направление на Суарес». Легкая и ненавязчивая песенка о том, как хорошо чувствовать почву у себя под ногами. Третья композиция альбома называется «Fool in the Rain» – «Дурак под дождем», написанная в духе латинской музыки. В песне повествуется о пареньке, который под проливным дождем ждет свою возлюбленную на перекрестке. Та все не показывается, и он уже было решил, что она его обманула и вовсе не придет. Но под конец он, дурак, все же осознает, что ждет ее не на том перекрестке. В середине песни музыканты сделали небольшое отступление в стиле самбо, вдохновленные чемпионатом мира по футболу 78 года, проходившим в Аргентине. Завершает первую сторону пластинки композиция в стиле американского рока Билли Элвиса Пресли «Hot Dog». Единственная песня альбома, в соавторах которой не значится Джонса. Текст песни повествует нам типичную техасскую историю. Парень так любил свою девушку, а она взяла и удрала от него, так как ей хотелось чего-то большего, чем быть женой обычного работяги. Следующий трек – настоящий бенефис Джона Пола Джонса под названием «Caruso Lumbre». Его партии на синтезаторе перекрывают в этой песне все остальные партии, что даже пение Роберта становится трудно различимым. Трек состоит из трех частей с разными настроениями и ритмом, а слова, по признанию Планта, близки к словам из «The Battle of Evermore». Предпоследняя композиция альбома написана Робертом и Джоном Полом. «All My Love» – «Вся моя любовь» посвящается умершему сыну Роберта Керрику. Сам Плант позднее признавал эту песню одной из жемчужин группы. Джимми же, наоборот, она не очень нравилась, в первую очередь из-за ее некоторой попсовости, так скажем. Но песня действительно получилась очень искренней и проникновенной. «Много дней и ночей пролетало так быстро. Приливы и отливы помрачили твой огонь. И вот, наконец, рука протянута к источнику света. Это конец или только начало?» Совершает альбом типичный цепелиновский блюз «I'm gonna crawl» – «Я приползу». «Я не полечу за тобой на самолете, не помчусь на машине. Как бы далеко ни была моя дорогая, люди, мне нет дела, как это далеко. Я приползу за тобой, я приползу за тобой». Подведем некий итог. Да, стилистика альбома оказалась достаточно разнообразной, но в общей своей массе пластинка по сравнению со своими предшественниками стала мягче, с преобладанием всех этих синтезаторных штучек, которые почти полностью вытеснили из общей картины звучания мощь электрогитар. У критиков, так и у поклонников творчества группы эта пластинка вызвала неоднозначную реакцию. Возобновились разговоры о том, что за спадом энергетического напряжения кроется наркотическая зависимость Пейджа, и что для группы наступают последние времена. Все это не помешало альбому «In Through the Outdoor» стать всемирным хитом. В США альбом получил статус платинового всего за 2 дня продаж. Еще до выхода альбома группа прокатилась по Великобритании. Триумфальным оказалось выступление Led Zeppelin на фестивале в Небуорте, где 290 тысяч билетов были раскуплены за день. Следующим значимым событием для группы стало увольнение их преданного помощника и поставщика удовольствий Ричарда Коула. Он так подсел на наркотики, что уже не понимал, что творится вокруг. Почти сразу же после увольнения Коул был арестован в Риме, как ни странно, по обвинению в терроризме, и провел за решеткой полгода, прежде чем был оправдан. В мае 1980 года Цеппелины начали свое турне по Европе, которое суждено было оказаться последним туром для группы. Центральными фигурами на сцене стали окончательно восстановившийся Плант, а также Джон Пол Джонс, взявший на себя функции лидера группы. Пейдж продолжал выступать нестабильно, порой ведя себя очень странно. Но хуже всего выглядел и чувствовал себя Джон Бонем, несколько раз терявший сознание прямо во время концерта. В прессе появились сообщения о том, что виной всему злоупотребление алкоголем и наркотиками. Но сам барабанщик заявил, что у него временные проблемы с пищеварением, и продолжил турне, которое внезапно завершилось 7 июля в Берлине. Почему внезапно? Последние концерты были попросту отменены. Бонзо прокомментировал это так: «Каждый из нас крайне недоволен ходом этих гастролей». Композиция «Hot Dog». Менее чем через 2 месяца Цеппелины приступили к репетициям надвигающихся гастролей по Америке. Репетиции проводились в новом доме Джимми в Виндзоре. Надежды на полное восстановление группы были очень велики. Недели раньше Джимми заявил журналисту: «Чувствую, что предстоит большая работа, и наша группа будет процветать». К тому времени Бонзо прекратил употреблять героин, но очень много пил, а также принимал наркотик под названием «Мотивал», уменьшавший раздраженность и поднимавший настроение. Бонзо выглядел очень обеспокоенный по поводу поездки в Америку. 24 сентября 1980 года Цеппелины собрались вместе в последний раз. В то утро перед репетицией Бонзо отправился в паб. Там он выпил около 0.5 литра водки с апельсиновым соком и съел пару ломтей ветчины. Во время поездки на репетицию он продолжил пить. Когда играть стало просто невозможно, Бонзо возобновил пьянку. Он опорожнил 2 или 3 бокала виски еще до полуночи, прежде чем его в бессознательном состоянии уложили спать в ее комнату. Никто этому не удивился, такое частенько бывало и раньше. На следующий день, в полдень, Бонзо не объявился. Тогда помощник Бонзо пошел его будить, но лицо последнего было синего цвета и напоминало маску мертвеца. Пульс не прощупывался. Вызвали скорую помощь, но еще до ее приезда стало ясно, что Джон Хенри Бонем скончался. Ему было всего 31. Композиция Bondo's Mantra с последнего студийного альбома группы Coda. Патологоанатом доложил, что Джон Бонам скончался от передозировки алкоголя, выпив 40 порций примерно 1,2 литра водки за 12 часов, а затем захлебнулся собственной рвотой во время сна. Следователь дал заключение о смерти. Несчастный случай. Непреднамеренное самоубийство. Тело барабанщика кремировали почти сразу после смерти. В римской тюрьме Регина Коэли один из заключенных подошел к Ричарду Коулу и сообщил: «Умер один из твоей группы». «Бедный Пейджи», — подумал Коул, решив, что этим несчастным был хрупкий Джимми. Не будет новости, что после смерти Бонза журналисты дали волю своей фантазии, расписывая причастность черного мага Джимми к этому событию. Пейдж был в ярости. Главный вопрос, который был у всех на устах в те осенние дни – распадется Led Zeppelin или нет? 4 декабря 1980 года уцелевшие участники группы дали свой ответ. «Потеря нашего дорогого друга и глубокое чувство гармонии между нами и нашим менеджером заставило нас прийти к выводу, что мы не можем продолжать существование как группа».